Друзья, мне хотелось поделиться некоторыми мыслями. Думаю, для многих из нас они известны. И как бы вспомнить и вместе посмотреть с вами на наши взаимоотношения с Господом, на наши отношения к Нему. Место, которое мы прочитаем в начале нашего рассуждения, это книга пророка Исаии, 56 глава, 7 стих. Книга пророка Исаии, 56 глава, 7 стих. Господь говорит: «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Посмотрите, друзья, небольшой стих, и сразу некоторые мысли посмотреть вместе. Первое, Господь говорит: «Я обрадую». А где обрадует? В доме молитвы. Если рассуждать так вот, дом обрадует в доме молитвы. Чтобы иметь этот вид радости в Господе, что нужно нам делать с нашей стороны? Ну, вроде надо больше быть в доме молитвы. Господь обещает: «Обрадую их в моем доме молитвы». Вот значит, если мы будем приходить в дом молитвы, то там будем находить радость. И оно так, друзья. Когда мы, допустим, едем на общение и приготавливаем сердце наше к слышанию Слова Божьего, и Господь говорит нашим сердцам, и мы понимаем Господа, сердце наполняется радостью. Помните, как ученики шли и говорили: не горело ли в нас сердце наше, когда Он нам изъяснял из Писания? Сердце горит, когда мы слышим Господа вот в этих общениях, служениях, когда видим руку Его, сердце горит, сердце радуется. Господь исполняет свое обетование, свое обещание. «Дом мой, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Но вот мы с вами только что слушали слово, и было прочитано в первом послании к Коринфянам, в 3 главе: «Вы храм Бога». И еще такое слово: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, и вы не свои?» Значит, вот это дом, дом молитвы. А есть еще дом, есть еще храм, где обитает Бог, и Он говорит: вот этот храм назовется тоже домом молитвы, друзья. Каждый из нас в отдельности является жилищем для Духа Святого, сердце от каждого человека, вот мое, ваше, место, где обитает Бог. Вот этот стих: дом мой назовется домом молитвы для всех народов, он относится к помещению, где собираются верующие, или относится непосредственно к каждой душе, кто пришел, чтобы быть с Господом? Если мы поставим вопрос так, что это слово относится к каждому человеку непосредственно, вот, например, брат Сергей, дом молитвы, брат Андрей, дом молитвы, брат там Володя, дом молитвы, место, где происходит встреча Бога с человеком, то получается, друзья, что наше отношение к молитве, оно должно быть очень-очень серьезным. Потому что Бог свой дом в первую очередь называет домом молитвы. Когда Иисус Христос пришел в храм, там, где продавались животные, деньги менялись, Он выгнал оттуда все нечистое, освободил и говорит: «Не читали ли вы в Писании, что дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойника?» Вообще, друзья, так если в нашу жизнь посмотреть, я даже за собой наблюдаю, и когда размышляю над этим местом, что значит быть домом молитвы для Господа в моей личной жизни, в моем хождении? Что это значит быть домом молитвы? Это какие-то определенные часы для молитвы, или это вся жизнь, которая наполнена молитвой? общением с Богом. И вот замечаю, например, когда дома предлагаешь помолиться, ну, утром собирается вся семья, детки, жена, давайте помолимся Господу. Ни у кого вопросов нет. Вечером собираемся, тоже ни у кого вопросов нет, перед сном помолиться Господу. А вот когда я первый раз задумался над этим местом Писания, и вот прихожу как-то с работы, часов, наверное, в 6 вечера, и говорю, ну, давайте помолимся Господу. Библию беру, говорю, давайте Богу помолимся. И такой вопрос, а чего, спать что ли будем? Не знаю, вот попробуйте у себя дома, ну вот так вот, предложить помолиться в любое время дня. Днем в 2 часа, в 11 часов, помолились вот утром, прошел там какой-то период, давайте вот я здесь желание Богу помолиться. И почему-то, друзья, получается же так, что для кого-то это понятно и с радостью идут на молитву, а для кого-то бывает так, что молитва это вот если или утром, или вечером, или перед едой, или там, допустим, на собрании, ну, с чем-то обязательно связан. А вот здесь, читая это место, дом мой наречется домом молитвы для всех народов, понимаю так, друзья, что в любое время Господь хочет, чтобы мы могли к Нему обращаться. И обращаться не просто, ну, как-то вот, лишь бы соблюсти какой-то порядок или какую-то сторону такой вот жизни видимой, а обращаться к Богу, принося те или иные нужды. Бывает, что Господь побуждает о чем-то помолиться. И это может быть в любое время. Думаю, что кому-то из нас знакомо такое переживание, когда работаешь, делаешь какое-то дело, и вот такое желание помолиться Богу. Вспомнили кого-то, брата, сестру, кто-то в нужде, кто-то на служении. Да, вот надо бы помолиться. А ведь это фактически Господь вот сейчас, вот именно в этот момент, когда ты там выполняешь какую-то работу, предлагает помолиться. И иногда бывает для нас очень трудно оставить наши дела и для того, чтобы помолиться Богу. Но если, друзья, Бог сделал дом домом молитвы, то думаю, что одно из самых важных видов служения или нашей христианской жизни – это должна быть молитва. Потому что Дом Божий – это в первую очередь Дом молитвы. Наши молитвы, они бывают разного рода. Мы иногда Богу изливаем сердце свое, делимся переживаниями, нуждаемся в утешении от Господа. И это правильно, потому что так и написано – изливайте пред Ним сердце ваше. Но есть еще другой род молитвы, друзья. Это когда мы Бога просим не о наших личных нуждах, а когда мы Бога просим о том, чтобы решались какие-то вопросы. Например, за детей молимся, чтобы Господь их характеры смирял, чтобы работал над ними. Когда мы молимся за церковь, за дело Божье. Эта молитва, она имеет как-то особое значение. Молитва, которая является фактически уже не общением с Богом, а как бы труд такой для Господа. Например, вот мы можем с вами встретиться для того, чтобы поделиться и узнать, как идет жизнь друг у друга, как идут дела. Поделились переживаниями, радостями нашими, разошлись. А бывает так, что мы с вами встречаемся, вот допустим, строительство дома молитвы, и мы собрались и рассуждаем, как строить, что делать. Советуемся друг с другом, смотрим, что лучше, принимаем какие-то решения. В нашей молитвенной жизни, друзья, вот когда мы приходим к Богу, у нас как получается, или только мы Богу свое несем, или же мы к Богу приходим и приносим те нужды, которые есть в жизни народа Божьего. И так понимаю, что оно должно быть и то, и другое. Когда мы не просто к Богу приходим поделиться или попросить помощи в чем-то, но когда нужно, чтобы были вознесены молитвы о каких-то вопросах. Вот хочу еще одно место прочитать. Это Откровение, 5 глава, 8 стих. И когда он, это об Агнце идет речь, об Иисусе Христе, и когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Вот о молитве здесь мы находим такое слово: взяли чаши, полные фимиама. Чуть дальше мы находим, что эти чаши воскурили пред лицом Божиим. И этот фимиам поднялся из чаши, он поднялся пред лицо Божие. Здесь прообраз, друзья. Я не думаю, что в буквальном смысле там чаши, но это прообраз такой, который помогает нам понять, что молитвы, которыми мы молимся Богу, они как бы собираются. Они собираются, и когда вот эти чаши наполняются, они вот полные, чаши принесли полные, не наполовину налитые, не чуть-чуть, или там чуть-чуть не хватает доля, полные, значит полные чаши. Вот набрались эти чаши молитвами, фимиамом, молитвами святых, и их принесли, и воскурили. Воскурили, и этот фимиам поднялся пред лицо Божие. То есть вот эти молитвы, которые собирались, о чем-то мы, может быть, очень долго молились, приносили Богу какой-то вопрос, какую-то нужду, и вот, наконец, набралась эта чаша. Когда она набралась, когда она наполнилась, от нас сокрыта. Но вот она взошла пред лицо Божие. Ведь в послании Иоанна мы с вами читаем, что если Бог слушает молитвы, это 5 глава 1 послания, то Господь обязательно на эти молитвы отвечает. Если молитва восходит пред лицо Божие, если она вот взошла, этот фимиам воскурился, друзья, обязательно будет ответ. Обязательно Господь совершит действие. При нашей ли жизни это будет, или после нас. Как-то, знаю, думаю, вы знаете такой пример, когда, по-моему, «Вестник истины» он был написан. Один брат, это вот начало прошлого века было, приезжает к другому брату и говорит: поедем. Я, говорит, хочу помолиться по деревням, где вот есть ближайшие деревни. Знаете, наверное, да, этот пример? Ну, расскажу, напомню еще. Приехал, а тут запрягают лошадь, и они поехали. Приезжают на край села, молитва совершается. Молится брат, помолился, поехали в другое село. В другом селе помолился, дальше поехал, в третье село поехал, помолился. Вот, а тут возница сидит и думает, ну, что-то за благовестие такое. Приехали в село, помолились и уехали. Ну, как-то непонятно. Ему надоело вот так ездить. Он не понял, не понимал значения этой молитвы, надоело. Брат спрашивает: ну еще есть село, куда, вокруг, где бы мы не объехали? Он говорит: все, все объехали. Одно село еще осталось. Устал он уже вот так вот ездить. Ну ладно, тогда поехали. Помолились и поехали. А потом прошли годы, и этот брат плачет, сокрушается. Вот в тех местах, где была совершена молитва, сейчас церкви есть, дома молитвы. А в том селе, где не совершена была молитва, нет церкви. Друзья, вот это прошло потом много-много лет, прежде чем вот образовались эти церкви. Но Богу нужно было, чтобы вот в определенный момент были вознесены молитвы. И когда они взошли пред лицо Божие, в свое время Господь посылает ответ. А если эти молитвы не были вознесены или недостаточно вознесены, и Бог не совершает того действия, которое должно быть совершено. Я рассуждал над этим вопросом и думаю: Господи, ну почему так? Неужели ты не можешь сделать без молитвы? Ведь ты же Бог всемогущий, ведь ты же все можешь. Думаю, что здесь, может быть, не один ответ есть, но как-то вот размышления мои, они пришли к тому, что Бог хочет, чтобы мы просили, и причем просили не как бы, ну не между прочим, а просили, жаждали. Есть такой духовный принцип, в Слове Божьем мы находим: на жаждущее изолью. Вот когда, допустим, человеку мы предлагаем какую-то вещь, или вот даже грешникам выходим, предлагаем о спасении. И если душа не жаждет этого спасения, не ищет, человек проходит мимо, он кушать не хочет. Родители, допустим, детям говорят, вот возьми, тебе это будет надо, в дорогу, там, шапочку, там, перчатки, еще что-то. Да не надо мне ничего, отказывается. А вот когда человек замерз на морозе, и к нему подходят и говорят, ну возьми теплые рукавицы. Он с жадностью берет их, берет и пользуется ими. И вот Господь иногда и нас подпроводит, и часто даже так проводит, через такую жажду, через такие обстоятельства, чтобы мы жаждали, с жаждой просили у Бога, с воплем взывали к Богу о тех или иных вопросах, и когда эти чаши наполняются, Господь начинает давать ответ. Но уже этот ответ, который дает Бог, он воспринимается положительно, потому что душа жаждет, душа томится, церковь просит. Церковь ходатайствует, она видит эту нужду. И когда Господь дает, ответ воспринимается с благодарностью. А когда жажды нет, Господь посылает нам то или другое, и мы можем очень беспечно, пренебрежительно относиться к Божьим дарам, к Его благодати, проходить мимо, не обращая внимания. А Господь просто так не рассыпает свои дары. И дает действительно жаждущим. И вот чтобы увидеть эту жажду, нужны молитвы. Молитва – это выражение жаждущей души. Помните, вот как в 41-м псалме написано, «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому и живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие». Это о молитве здесь идет речь. Жаждет душа прийти в общение с Богом, все рассказать, поделиться и получить от Бога просимое. И вот когда мы сейчас так рассуждаем немножко о молитве, друзья, мне бы хотелось еще несколько мест Писания посмотреть, которые нам очень конкретно говорят о том, что молитва – это труд, причем труд тяжелый. Это не то, что взял, захотел, помолился и дальше пошел. Молитва – это труд, который от нас требует собранности, усилия, жертвенности. Для того, чтобы наши молитвы были услышаны, и чтобы Бог действие совершил. Вот, допустим, место такое, послание Ефесянам, 6 глава, 18 стих. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением от всех святых». Здесь, друзья, мы находим... «Молитесь во всякое время и старайтесь о сём самом со всяким постоянством». Днем ли, ночью ли, при каких бы обстоятельствах мы ни находились, Господь хочет, чтобы мы с вами постоянно пребывали в молитвах, были домом молитвы, домом общения с Богом. Еще одно место, друзья. Первое послание Тимофею, 2 глава, 1-2 стих. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Слова «прежде всего» – это прежде чего? Вот Господь через апостола Павла нам как бы вот показывает, как мы должны, как вот это служение молитвенное совершаться должно в моей жизни. Апостол Павел пишет: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения». Прежде всех наших дел, прежде всех, ну, планов, мыслей. Как-то один брат спрашивает другого, говорит, приходит, в общем, разговор такой, что есть сложный вопрос, и один брат спрашивает у другого, как поступить. А второй брат и говорит ему, а ты что сначала сделал? Вот ко мне пришел спросить или Богу помолился? Друзья, вот правильная постановка вопроса какая будет? Вот возник у меня вопрос, Библию я ли читаю, в жизни ли возник вопрос, в служении ли возник вопрос. Вот что правильно? Пойти спросить у отца, у матери, у служителя, в церкви задать вопрос. Или же сначала Богу прийти с этим вопросом и принести, помолиться, рассказать, что беспокоит. Ну, а брат и говорит, ну я сначала вот пришел к вам, чтобы вместе помолиться. А он старец, так наставление говорит, ты сначала помолись всегда, а потом приходи. Прежде всего, вот прежде чем что-то предпринять, помолись. И помолись с благодарением, соверши молитву, дом молитвы, место встречи с Богом, с Отцом, где можно все Ему рассказать, где все можно у Него спросить и в терпении ожидать, когда Господь даст тот или иной ответ. В этой же главе, чуть ниже, апостол Павел 8 стихом пишет, «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Пожелание, но оно как заповедь звучит. Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи. Если мы посмотрим на Первоапостольскую церковь в Деяниях апостолов, как апостолы относились к молитве, друзья, то очень ярко об этом записано в 6 главе Деяния святых апостолов. Со 2 по 4 стих. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Возникает вопрос, а что же это за служение тогда такое? Постоянно, на всяком месте, воздевали, чтобы руки, прежде всякого дела совершали молитвы. И апостолы говорят, вот нехорошо, что мы так работой заняты, что нам некогда помолиться. Вот изберем, которую бы люди занимались работой, а мы будем постоянно пребывать в молитве. Это, друзья, не просто красное слово или какое-то разделение, а это действительно большой труд, который Бог хочет, чтобы он совершался, потому что прежде всего должна идти молитва. У нас очень часто встает такой вопрос, что важнее, дело или молитва? Или помолиться, а потом делать? Или же сразу же приступить к делу, кратенько помолиться и, допустим, сразу приступить к делу? Вот у нас в Ярославле стройками занимались в этом году, немного. И вот, друзья, такая картина. Допустим, мы пока соберемся все, встанем. Работы много. Зима поджимает, сроки короткие. Нужно успеть бетон залить там, ну и работы очень много. Если, допустим, начинать день в таком плане, встали, каждый личное общение с Господом поимел, каждый почитал, помолился, потом вместе собрались, помолились, потом завтрак. У нас получалось, вот если так, работа начинается в 10 часов утра. Голова как-то с этим смиряется трудно. Но как это так? 10 утра – это практически день, а мы только выходим на работу. А потом еще днем вот собрались, мы там пришли пообедать, вот еще бы хорошо бы помолиться Богу в обед, еще на часик. Это утром-то 2 часа пропало, да в обед час пропал. Или это неправильное рассуждение, друзья? Или вот такая картина. Вот утром встаешь, дел каких-то много задач, там спешишь, там какие-то вопросы решать. Понимаешь, надо Богу помолиться. Богу рассказать, и за церковь помолиться, и помолиться и за братство, и за семью свою. Надо помолиться. Но если вот так вот помолиться и посидеть над Библией, почитать это часа полтора-два времени надо. Быстрее не получается. А если вот сразу встал, помолился и пошел делать, ведь надо же с кем-то встретиться, надо же с кем-то там побеседовать, кого-то там посетить там, и какие-то вопросы решить. Вот где мы расстановку какую расставим? Что правильно? И как-то вот Господь показывал, думаю, и у вас есть такие вот примеры, свидетельства, где вы можете засвидетельствовать, что мы, когда Божье отдаем Богу, время отдаем молитве, общению с Ним, то Бог и день наш устраивает. И вот эти часы, проведенные в молитве пред лицом Божьим, это не потерянное время, а это разрешенные вопросы. Это наоборот приобретение. А тогда, когда мы идем, спешим дела делать, спешим работать, пренебрегая молитвой, ну что там молиться, надо дело делать, то получается картина такая, что и мы все в суете, и состояние духовное слабое, и дела делаются не так, как должно. Очень наглядный пример мы по этому вопросу находим, это когда израильский народ с амаликитянами воевал в книге «Исход». Помните, когда Моисей, Исход, 17 глава, с 9 по 16 стих. Вот Моисей поднимает руки, держит поднятому, а в это время Иисус Навин сражение ведет. Идет сражение. Как руки у Моисея опускаются, там поражение. Как руки у Моисея поднимаются вверх, так победа там идет. И вот Моисей уже устал держать руки. До захождения солнца ему поддерживали, камень подложили, сел он на него, а руки все равно вверх подняты. Ор и Аарон поддерживают руки для чего? Чтобы победа была. И вот этот пример очень наглядно показывает, что когда у нас есть борьба и выбор, что же избрать, или дела, или молитву, то впереди должна всегда идти молитва. Молитва пред лицом Божьим, и не только вот где мы личные переживания, а за дело Божие, чтобы мы могли Богу рассказывать, и бывает и во время молитвы иногда Бог и мысли посылает, и разумение, как решить тот или иной вопрос. Так, ну, я думаю, что на эту тему много можно приводить примеров, но сейчас вот эта сама мысль понятна, что молитва идет прежде всего. Что нам мешает молиться Господу? Какие причины могут нам как бы вот так вот молиться, быть в общении с Господом? В Евангелии от Иоанна, 15 глава, 5 стих, мы читаем с вами, Христос говорит: «Без меня не можете делать ничего». Я когда наблюдаю за своей жизнью, то нахожу, друзья, одной из большой причин, которая мешает молиться, это жалко время. Не знаю, как вам, но как-то вот голова, если по-плотски думает, она думает так, что надо спешить делать, заниматься тем или иным вопросом. Но когда мы понимаем так, что молитва – это время не потраченное, а это, наоборот, решенные вопросы, и не жалеем времени для молитвы, и находим, и работу можем оставить, когда в этом есть нужда, и помолиться Господу, друзья, обязательно будем видеть Божьи действия, будем видеть руку Божью, как Господь решает те или другие вопросы в нашей жизни или в нашем служении. Иногда бывает такой вопрос, когда мы в молитве не знаем, что сказать Богу. Думаю, что есть такие вопросы в сердцах. Иногда они задаются: ну а о чем молиться-то? Ну хорошо, встал, помолился, ну 5 минут, ну 10, Богу рассказал, а дальше-то чего говорить? Вроде все сказал, что можно было сказать, но а дальше я не знаю, что говорить. Давайте вот посмотрим с такой стороны, друзья. Когда мы с вами встречаемся, сколько времени мы можем поговорить друг с другом? Друзья, когда встречаются. Иногда ночь можно просидеть, да? Вот сели вечером за кружкой там чая и до утра, и не заметили, как и время пролетело. А вот можно ли так с Богом разговаривать? Вот так вот, как мы друг с другом умеем. О чем мы друг с другом говорим? Друзья, находится о чем поговорить. Что-то вспомним, о чем-то поделимся, о чем-то попросим. Когда посмотришь на жизнь Христа, на молитвенную, написано: «Возвращался в третью стражу ночи». Вот мы сейчас с братом Юрой немножко тут рассуждали о времени, о библейском. Библейские времена... делился, вот как часы приводятся в Писании, ночь делилась на 12 часов и день на 12 часов. Ну, я думаю, это известно нам, да? Если и делилась по стражам. Первая стража – это первые 3 часа, вторая стража – еще 3 часа, то есть с 9 до 12 дня. Третья стража – с 12 до 3 и до 6 – четвертая стража. И точно так же ночь. А в четвертую стражу ночи шел – это в какое время получается? Это где-то с 3 ночи до 6 утра. А все это время был в молитве с Отцом Небесным. Вот Христос так имел такое общение. И потом, когда спускался с горы, и приходил утром к народу, у него решало, он много-много решал вопросов. И за 3,5 года совершил все свое служение. Вот у меня так не получается, но хочу, чтобы так получалось, чтобы вот так научиться у Господа в молитве решать многие-многие вопросы. И может быть где-то и ночь помолиться перед Ним, не один час-два, может быть где-то и ночь провести. Вот в этом единении с Богом, в духовном единении. И вот когда мы задаем вопрос, что говорить, давайте посмотрим место. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава, 35 стих. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Друзья, чтобы наши молитвы наполнились словами к Богу, Господь предлагает нам вот такое действие сделать. Посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Если мы будем обращать наш взор не только на самих себя, но на жизнь народа Божьего, на те трудности и переживания, которые есть, то у нас всегда найдется, что сказать Богу. За кого-то похлопотать, за кого-то попросить, кого-то поддержать. Может быть, где-то вот опять мы возвращаемся к первой причине, почему бывают слабости в нашей молитвенной жизни, жалко времени. Господи, да это если всех перечислить, или, допустим, все это молиться, это ж я сколько времени буду стоять, у меня и колени-то устанут. Но здесь готовность, жертвенность должна быть. А кто будет молиться? А Господь хочет, чтобы было вот это общение, чтобы был этот дом молитвы. И если Бог нам дает видеть какие-то нужды, друзья, это значит, что Бог нас зовет к молитве об этих нуждах. Если мы, увидевши какую-то нужду в церкви, в братстве или конкретной души, просто об этом поговорили и не помолились Богу, мы прослушали Его зов, а Он нас приглашал помолиться за ту душу, или за ту проблему, или за тот вопрос. А некоторые вопросы, нужно их, за них молиться до тех пор, пока ответа не получим. И вот, друзья, если вот так вот внимательно на нивы смотреть и видеть эти обширные нивы, найдется у нас о чем Богу говорить? Найдется. Иисус Христос говорил в Евангелии от Матфея, мы читаем с вами, 9 глава с 36 по 38 стих. Посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве, а потом говорит, итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Не идите пожинать эту жатву, а увидели и молите Господина жатвы, чтобы Он послал. Может быть, Он и тебя пошлет, и меня пошлет, а может быть, других пошлет. Но видение жизни народа Божьего, трудностей, должно побуждать к тому, чтобы молиться, приносить, ходатайствовать и благодарить Бога. Это будет и благодарность Богу за услышанные молитвы, когда мы будем видеть, как Господь действует. Еще, друзья, что может препятствовать нам вот в этом труде, труде молитвы, в таком общении с Богом, это наша неверная жизнь. В первом послании Петра, в 3 главе, 7 стих, мы находим такое слово. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Вот чтобы еще в послании евреям мы читаем, чтобы мы приступали с дерзновением к престолу благодати. К престолу благодати, то есть к Богу, нам необходимо приходить со смелостью, просить с полной верой во имя Христа, чтобы Бог решал те или другие вопросы. И вот причиной того, что нет этого дерзновения, нет этой смелости, бывает как раз вот такое неправильное хождение, когда мы неправильные отношения имеем друг с другом. Вроде бы понимаем головой, что нужно помолиться, а где-то приходит мысль, сомнение, ну как я буду молиться, у меня и тут не так, и тут не так. И вот очень важно, друзья, чтобы мы умели признавать свои ошибки перед Богом, умели исповедоваться, просить прощения и приходить к Богу и во имя Христа просить, потому что кровь Иисуса Христа, она очищает от всякого греха. И когда мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, и прощает, и освобождает от грехов, а нам бодрствовать. И так строить отношения, чтобы Бог слушал наши молитвы. Как-то вот в моей юности, помню, у меня особенно ярко так было, мы ходили на благовестие раз в неделю по воскресеньям. Закончится служение в воскресенье, и во второй половине дня выходили в парк и благовествовали. И вот Господь, интересно, такие задачи такие ставил. Побудешь на благовестии, ну, слава Богу. Сегодня Бог благословил, слово послал, души были, слава Богу. Вроде сказал слава Богу, а тут же переживание. А что говорить в следующее воскресенье? Вот только сегодня закончилось, а уже мысли туда, куда-то вперед. А ведь в следующую неделю мы пообещали, что придем, а что в следующее воскресенье говорить? Приходишь на производство, начинаешь работать. Там несправедливо поступили, там что-то на тебя накричали. И вот в сердце опять переживание. Господи, надо будет пойти благовествовать. Вот дай так вести себя, чтобы с тобой связь не потерять. Чтобы можно было бы засвидетельствовать и тебе силу духовную иметь. И один раз задумался и думаю, что для меня важнее. Чтобы свои права доказать, что я прав, а вот на работе неправы, которые со мной. Или же для меня важно силу Божью получить для того, чтобы грешникам рассказать о спасении. Если я хочу, чтобы грешники каялись, и чтобы им Слово Божье передать, тогда нет смысла доказывать, я растрачу себя. Вот духовно растрачу, я потеряю себе все вот это духовное содержание. Ну ладно, пусть я не прав. Пусть меня тут со мной поступили. Пришел, поговорил, ничего не получается, Господу помолюсь. Господи, Ты знаешь, и Ты меня не оставишь. Друзья, и получается, это вот всегда у нас такой выбор. Или мы будем хотеть, чтобы у нас молитвенная жизнь была, ну, значит, мы где-то чем-то будем страдать. Сознательно пойдем на страдания, пойдем на жертву, но для того, чтобы наши отношения с Богом были правыми. Или мы по-человечески можем где-то добиваться своего, на своем настаивать, справедливости какой-то искать и одновременно терять дух молитвы. А потом встали на молитву, о чем молиться? Вроде бы и есть о чем помолиться, дерзновения нет, к Богу воздать. А причина почему? Да потому что порастратили себя на плотские дела. Не на Божье, не на духовное, и ослабели так, что и молиться не получается. Еще, друзья, одна причина, которая тоже серьезная есть, их много, но вот на которые как-то Господь сегодня побуждает обратить внимание, эта причина, она такая, все коротенькое слово, называется лень. Мы читаем о ней в Евангелии от Луки, 19 глава, 20 и 24 стих. Луки, 19 глава, с 20 по 24 стих. Пришел третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, пришед, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим: «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». В другом Евангелии мы об этом повествовании читаем не только лукавый, но там есть еще лукавый или ленивый раб. Такое слово. Вот смотрите, друзья, если в свете наших сегодняшних рассуждений посмотреть на молитву. Бог хочет, чтобы каждый из нас был домом молитвы. Господь обещал радовать в этом доме молитвы. Господь, мы читаем, каждое утро посещает сынов человеческих. Каждое утро приходит для того, чтобы дать какое-то наставление, вразумление. В книге Откровения мы читаем: «Се стою у двери и стучу». Это к верующим, друзья, слово. Это не к неверующим. Это слово к церкви обращено. «Се стою у двери и стучу. Если кто отворит, если кто услышит голос мой и отворит, войду к нему и буду вечерять с ним». Господь хочет, чтобы каждый из нас был домом молитвы. Господь хочет, чтобы у каждого из нас была здоровая молитвенная жизнь, где мы бы прежде всего совершали молитвы, а потом уже решали все остальные вопросы. И вот если в моей жизни этого нет, если я считаю, что это слишком долгое занятие, которое требует большого времени, больших усилий, друзья, вот когда мы предстанем перед Господом, и Он потребует у нас отчета, и потребует отчета в молитвенной жизни, какие слова мы можем услышать от Господа? Сможем ли мы сказать Ему: «Господи, это такое трудное занятие, которое для меня было не под силу, невозможно»? Сможем ли мы сказать Господу, что, ну, Господи, это удел избранных, вот отдельных молитвенников, а я что, я простой человек? Или же в ответ от Господа мы можем услышать слово «лукавый и ленивый раб»: «Ты знал волю Господина твоего? Ты знал, что я хочу, чтобы ты был домом молитвы? Ты слышал, как я стучался, как я звал, как я вот подолгу каждое утро тебя посещал, чтобы поиметь с тобой общение?» Боюсь, друзья, что вот так, если посмотреть в жизнь, я и про себя скажу, очень много лени. Ну, где-то поспать немножко, где-то подольше полежать, а где-то, может быть, еще чем-то позаниматься, и Слово Божье судит: не так должно быть. Не так, а вот дом молитвы должен быть домом молитвы, не вертепом разбойников, а вот местом встречи с Богом, местом единения с Ним. Мне бы хотелось еще в заключение вот этого рассуждения, друзья, прочитать книгу пророка Исаии, 62 главы, несколько стихов. Это 1 и 2 стихи, и с 1 по 3 стихи, и в этой же главе 6 и 7 стихи. «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник. И увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа, и будешь венцом славы в руке Господа и царской диадемой на длани Бога твоего». Друзья, кто говорит эти слова? Пророк. Эти слова говорит пророк Исаия. Он говорит: не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь. Вообще, очень хорошие слова. Не умолкну и не успокоюсь. До каких пор? Вот насколько настроен пророк Исаия не умолкать и не успокаиваться? Месяц, два, год, три. Вот здесь мы видим границу: доколе не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник. Собственно говоря, он настроен на всю жизнь, друзья, не умолкать и не успокаиваться. Но а вот в чем проявлялось вот это «не умолкну и не успокоюсь»? В чем это выразилось? Вот по жизни, по практической. Говорил, да? А кому говорил? Что говорил? Израильскому народу. Выходил в народ и говорил, и свидетельствовал. Если мы возьмем жизнь пророка Исаии с вами, посмотрим на него, это был действительно проповедник правды Божьей. Он послушный был Богу. Все, что Господь ему говорил, он делал. И словами, и поступками он возвещал. Вот если так вот на первый взгляд посмотреть на этот стих, то здесь как бы получается так. Исаия говорит: вот у меня жизнь, она будет вся такая беспокойная, я буду все делать в своей жизни для того, чтобы как свет правда взошла Сиона, спасение, как горящий светильник, пока народы не увидят правду и цари славу. Я буду все делать, буду ходить благовествовать, ну, если нашим языком сегодня говорить. Я буду там на собрания ездить, других убеждать, я все буду делать. Но давайте посмотрим с вами теперь на 6 и на 7 стихи этой же главы. «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте! Не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте!» Не умолкать, напоминать о Господе?